Портрет дня.
Илья Трабер – друг Путина и бизнесмен с криминальным прошлым, с которого сняли обвинения в организации заказного убийства.
А что случилось?
Следственный комитет пришел к выводу о непричастности Трабера к убийству выборгского депутата и предпринимателя Александра Петрова в 2020 году, сообщила Фонтанка со ссылкой на свои источники. Эту информацию госагентству ТАСС подтвердил адвокат Трабера. С бизнесмена сняли все обвинения, уголовное дело закрыли, теперь он имеет право на реабилитацию. Это произошло через 4 дня после того, как Следственный комитет освободил Трабера из СИЗО, где тот находился с 17 июня. Арест ему продлевали за 2 недели до освобождения, 13 августа. Фонтанка писала, что решение было связано с резким ухудшением здоровья Трабера. Однако, по информации издания, предприниматель уже с 29 августа проводит встречи с властными и деловыми представителями Москвы и Санкт-Петербурга. Бизнесмена и выборгского муниципального депутата Александра Петрова, известного также тем, что он был отцом первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, застрелили в октябре 2020 года в поселке Великое, неподалеку от Выборга. Киллер убил его с одного выстрела, сделанного, как предположило следствие, с противоположного берега реки, когда бизнесмен вышел из дома на участок. Дело так и не было раскрыто. Петров и Трабер не были связаны напрямую, но у них было немало общих деловых интересов. В частности, Выборгский судостроительный завод. Петров был его совладельцем, а Трабер был связан с ним через партнеров. Кроме того, Трабер инвестировал в Балтийский судомеханический завод, совладельцем которого также был Петров. Правда, вкладывать деньги в БСМЗ Трабер начал уже после смерти Петрова. По информации Фонтанки, обвинение в отношении Трабера опиралось на показания Игоря Лыкова, вернувшегося из плена в Украине, бывшего исполнителя поручений бизнесмена. Лыков сообщил на допросе, что привез на встречу с Трабером 2 стрелков, с которыми обсуждался план убийства Петрова за 50 миллионов рублей. О причастности Трабера к убийству Петрова Лыков рассказывал и украинским СМИ, когда находился в плену, обратил внимание журналист Андрей Захаров. По словам Лыкова, работать на Трабера ему в 2015 году предложил сидевший вместе с ним Владимир Даниленко. Даниленко, а также предполагаемых исполнителей убийства бывшего профессионального боксера из Дагестана Али Султана Надирбегова и еще одного дагестанца Саида Саладинова, задержали вместе с Трабером. Они остаются в СИЗО. За 3 дня до того, как стало известно об освобождении Трабера из СИЗО, политолог Екатерина Шульман в эфире программы «Статус» предположила, что дело может развалиться. После того, как бизнесмена отпустили, Шульман объяснила это социальными иерархиями. Несмотря на всю переданную через Фонтанку драму «Я умру в СИЗО, позаботься о семье», экая бандитская классика, наверняка соответствующий пассаж есть в одном из «Крестных отцов». С самого начала казалось, что когда шум поутихнет, его из-под ареста выпустят, потому что социальные иерархии должны соблюдаться, хоть и не во всем, и не каждый день, отметила она в своем телеграм-канале. Комментируя прекращение дела против Трабера, Шульман назвала это спазматическим администрированием и трендом сезона. Решили, передумали, отменили. Журналист Дмитрий Колезев напоминает сообщение СМИ о том, что Трабер после ареста вышел как минимум из 4 компаний и, в частности, перестал владеть 31,66% Приморского УПК, строящего глубоководный порт под Приморском. По мнению Колезева, он мог отдать активы нужным людям. Если бы просто отпустили под домашний арест и по-тихому замяли дело, это было бы более или менее привычно. Но прекращение уголовного преследования в связи с полной невиновностью – это по нынешним временам прямо-таки вызывающе. Скорее всего, при такой формулировке кому-то из силовиков придется ответить за посадку уважаемого и, как мы узнали, совершенно невиновного человека, как минимум, дисциплинарными взысканиями. И то чья-нибудь голова слетит. Больше похоже на то, что Трабер и его заступники кого-то серьезно переиграли и смогли развернуть силовую машину. «Каких только чудес не бывает, если ты знаком с Путиным», – пишет Колезев в своем телеграм-канале. Телеграм-канал ВЧК ОГПУ писал, что освободить Трабера Путина просили общие знакомые, которые давили на понятийную составляющую и указывали, что бизнесмен болен. Этот же канал вскоре после ареста Трабера сообщал, что того госпитализировали и врачи рассматривали вопрос о переводе предпринимателя в реанимацию. Подробностей о предполагаемой болезни источник ВЧК ОГПУ не уточнил. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов в стриме с редактором издания Дмитрием Трещаниным 29 августа, то есть после освобождения Трабера, но до того, как стало известно о снятии с него обвинений, назвал версию о проблемах со здоровьем наиболее правдоподобной. «Я не верю, что его отпустили, потому что он договорился и отдал активы. По делу о заказном убийстве? Тогда было бы совсем по-другому все устроено, он бы отдал это в первый день, и никакого ареста не было бы. Можно допустить, что там есть что-то другое, но с точки зрения логики сегодняшнего дня и 2026 года эти варианты мне кажутся менее обоснованными, чем версия со здоровьем. Может, конечно, не настолько плохо ему, но, например, операцию надо делать или что-то такое», — говорит Смирнов. Трещанин согласился с коллегой, отметив, что, по его мнению, Путин милосердный, вероятно, решил, что Трабер не настолько накосячил, ну, может, и активы заодно отдал, добавил Трещанин. Журналист-расследователь Сергей Канев, комментируя дело Трабера в эфире канала «Популярная политика», сказал, что, чтобы понять причину преследования бизнесмена, нужно узнать, кому перейдут его активы. По его мнению, в прошлом Трабер входил в число неприкосновенных людей из близкого окружения Путина. Но сейчас из-за экономических сложностей и санкций поляна сужается, и дележка активов добралась до самых верхов. О чем это говорит? Что все уже в России поделено. Все самые вкусные активы перешли к друзьям Путина, либо ко второму, к третьему кругу его окружения. Поэтому они стали долбить и рвать на части уже своих партнеров, друзей Путина. Это говорит, что ситуация деградирует, резюмировал Канев. Похожую версию сразу после ареста Трабера сформулировал журналист Константин Эгерт в колонке на русскоязычном сайте Deutsche Welle. Он напомнил, что Трабер был фактическим владельцем почти всей портовой инфраструктуры северо-запада России, которая теперь перейдет под контроль ставленника ФСБ. По мнению Эгерта, Владимиру Путину не на кого опереться, кроме как на чекистов, а они пользуются этим для передела собственности в расчете выиграть потом схватку за власть. Арест Ильи Трабера – символ распада старой системы связей внутри режима и начала борьбы за право определять судьбу России после ухода Путина, когда бы он ни случился, писал Эгерт. Илья Трабер родился 8 сентября 1950 года в Омске. Он окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, служил офицером на атомной подлодке К-22 «Красногвардеец», дослужился до старшего лейтенанта и был секретарем комитета комсомола корабля. В его офисе на Старорусской улице в Петербурге, где 17 июня 26 года проходили обыски, стоял макет этой лодки и фотография Трабера в офицерские годы. Однако в 1980 году он неожиданно уволился с флота. По его словам, из-за немецкой фамилии его плохо продвигали по службе. «Я понял, что у меня не будет карьерного роста, а был амбициозным офицером. И, прослужив почти 8 лет, пошел на демарш». В 1980 году положил партбилет на стол, после чего началось расследование по моей антисоветской деятельности. Почти 2 года шло. 2 года я отвечал на вопросы. Посадить не посадили, но выдали официальное предостережение КГБ в присутствии прокурора по поводу антисоветской деятельности, рассказывал Драбер в своем единственном интервью изданию «Фонтанка». После этого он переехал в Ленинград, где устроился барменом в пивной бар «Жигули». По его словам, в другие места с таким документом, который я получил от КГБ по окончании расследования моей антисоветской деятельности, никуда взять не могли и не брали. По версии издания «Наша версия на Неве», именно в «Жигулях» началась карьера Трабера-антиквара. Иногда посетители расплачивались ювелирными изделиями и старинными вещами, так что ему пришлось начать разбираться в ценах на них. Сам он говорил, что начал торговать антиквариатом по совету жены. Как бы то ни было, в 1989 году Трабер открыл в подвальном помещении на улице Петра Лаврова небольшой кооперативный антикварный магазин, который назвал «Петербург». Уже через год Трабер взял в аренду у Леноблреставрации заброшенный дом на Старорусской улице и создал, по собственным словам, первый в СССР частный реставрационный центр – реставрационный коммерческий центр «Антиквар». В 1995 году бизнес Трабера уже был крупнейшей антикварной сетью Петербурга. 4 салона, аукционный зал, реставрационный центр, ювелирные мастерские и галерея. Добиться такого процветания удалось при содействии петербургских властей. Одним из учредителей антиквара был горисполком Петербурга. Он же дал центру монополию на торговлю художественными ценностями, созданными до 1945 года. Людмила Нарусова, вдова мэра Петербурга Анатолия Собчака, под чьим руководством в те годы работал Владимир Путин, рассказывала Дождю, что посещала антиквар, который она назвала лучшим магазином антиквариата в городе. Она утверждает, что по ее просьбе Трабер пожертвовал значительную сумму на открытие первого в СССР хосписа. В 1995 году, в день инаугурации Собчака, Трабер вручил ему бронзовый бюст императрицы Екатерины II, писал «Коммерсант». Однако Трабер к тому времени уже решил сменить сферу деятельности. Еще в 1993 году вместе с Виктором Корытовым, бывшим сослуживцем Путина по КГБ, впоследствии зампредом правления «Газпромбанка», он зарегистрировал информационно-юридическое бюро «Петер», ставшее его пропуском в нефтяной и портовый бизнес. Именно через «Петер» он стал совладельцем петербургского нефтяного терминала ПНТ и получил контроль над нефтебазой в порту Петербурга. Еще одним совладельцем ПНТ стала петербургская топливная компания ПТК, подконтрольная лидеру Тамбовской ОПГ Владимиру Кумарину. В интервью «Фонтанке» Трабер назвал создателем ПТК себя. Это было мое предложение городу, потому что в тот момент, благодаря агрессивной политике Сургутнефтегаза, в городе был бензиновый кризис, сказал он. По его словам, учредителями были на 35% мэрия Петербурга, аэропорт Пулково, морской порт Санкт-Петербург, Кировский завод, Октябрьские железные дороги, то есть крупные потребители топлива в городе. У меня же было порядка 5-7%. О Кумарине Трабер сказал лишь, что они дружили еще с 1980-х, а позже у них с ним был и совместный бизнес. Но из-за разных взглядов на ведение дел мы разошлись. О каком именно бизнесе идет речь, предприниматель не уточнил. Один из учредителей ПТК АО «Морской порт Санкт-Петербург» позже тоже подпал под контроль структур Трабера. Его установили через ЗАО ОБИП – объединение банков, инвестирующих в порт, которому в 1997 году передали полномочия исполнительного органа порта. Совет директоров ОБИП возглавил сам Трабер. 50% ОБИП принадлежало зарегистрированной в Лихтенштейне компании «Nasdor Incorporated», 20% – бюро «Петер». В порту работали будущие руководители «Газпрома» и «Газпромнефти» Алексей Миллер и Александр Дюков. Для того, чтобы из этого предприятия сделать достойное российское предприятие, нужны были достойные, умные и порядочные управленцы. Вот поэтому я и предложил этим двум людям возглавить порт, который переваливал тогда порядка 10 миллионов тонн. А когда я его продавал, он переваливал около 50-60 миллионов тонн, вспоминал Трабер. Среди других деловых партнеров Трабера и сотрудников его структур были глава кооператива «Озеро» Владимир Смирнов, член того же кооператива и будущий сват Путина Николай Шамалов, близкий Путину и Сечину Эдуард Худайнатов, будущий депутат Госдумы Виталий Южилин и многие другие известные личности. Имени самого Путина в этом списке нет, но только формально. Именно он в бытность вице-мэром Петербурга поддерживал некоторые проекты Трабера. В частности, Путин подписал распоряжение о передаче топливно-заправочного комплекса «Пулково» в аренду компании «ЗАО «Совэкс», одним из совладельцев которой был Трабер. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтверждал знакомство Путина и Трабера, хотя и отрицал их личные отношения. Дмитрий Скигин и Илья Трабер в свое время работали в Санкт-Петербурге над проектом по строительству нефтеналивного терминала, в связи с чем обращались к руководству мэрии Санкт-Петербурга по тем или иным вопросам, говорил он. Тем не менее, известно, что как минимум дважды Трабер был гостем на днях рождения Путина в 2004 и 2016 годах, причем сидел на почетном месте. В 1999 году Трабер спешно уехал в Европу. Мне порекомендовали уехать, и я уехал. На следующее утро арестовали весь Выборг, всех моих приятелей и партнеров. Человек 10 арестовали. Всех, кто как-то был связан со мной по бизнесу, вспоминал он. В России преследования против него через некоторое время прекратились, зато в Европе начались. В 2008 году Трабера объявили в розыск в Испании по делу о русской мафии. По версии следствия, он вместе с другими лидерами Тамбовско-Малышевской ОПГ создал в Испании сеть из сотни компаний для отмывания денег. В справке российской генпрокуратуры, предоставленной прокуратуре Испании в рамках международной правовой помощи в 2009 году, Трабера прямо назвали экономистом Тамбовского ОПС. Трабер обвинение отрицал и судился с прокурором, который вел это дело, заявляя: «Если я размажу этого засранца прокурора в Испании, то какую-то пользу родине принесу». Это, впрочем, был не единственный его процесс. В частности, по его запросу в 2017 году возбудили уголовное дело против Романа Баданина за снятый им на «Дожде» фильм о связях Трабера и Путина. Позже Трабер выиграл иск к агентству АБН. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Трабер стал одним из учредителей провластного фонда «Ленинградский рубеж» для поддержки ветеранов СВО. В январе 2024 года заместителем директора фонда стал помилованный Путиным за участие в войне с Украиной Дмитрий Каравайчик, ранее осужденный за изготовление и продажу амфетамина в особо крупных размерах.
Больше подробностей в рубрике «Портрет дня» на сайте «Эхо».